BA Strategy Podcasts.
Что ж, добрый вечер, уважаемые участники нашего вебинара. Я вас рад всех приветствовать от себя лично, от компании MBA Strategy. Пару уточняющих моментов. Наш сегодняшний вебинар будет посвящен IE Business School. Он проходит в рамках выставки топовых MBA-школ MBA-25. Если быть конкретнее, то очень большой кусок сегодняшнего вебинара, отрезок времени, будет посвящен истории стартапов, основанных, открытых после окончания MBA выпускниками IE Business School. Я рад представить вашему вниманию наших спикеров. Это Максим Кондратюкин, выпускник программы Executive, совладелец компании Boombait, и Инга Корчагина, выпускница International MBA, совладелец компании Cold Catering. Инга, Максим, вы слышите меня?
Да, слышу.
Добрый день, да, все слышно.
Отлично. Тогда сейчас я скажу буквально пару слов по поводу нашей адженды и того, как мы построим сегодняшний вебинар. Наш весь вебинар будет разделен условно на 5 частей. Первая часть – почему вы решили получать MBA, почему именно MBA в IE и так далее. Вторая часть – это время, собственно, проведенное во время учебы, неважно, part-time, full-time. Третья – хотелось бы поговорить, это очень интересует всегда наших участников по поводу профайла кандидатов на поступление на MBA-программу, касательно бэкграунда и так далее. И, собственно, четвертая часть, которая будет посвящена тому бизнесу, тем стартапам, которые вы начали. И в конце проведем сессию вопрос-ответ. Поэтому, если вы позволите, перейдем к первой части. Собственно, вот есть вверху три вопроса, на которые хотелось бы получить ответы. Если есть что дополнить, пожалуйста, на ваше усмотрение. Давайте будем идти не делить вебинар по спикерам, будем идти по частям, и каждый спикер будет высказывать свою точку зрения по поводу того или иного вопроса. Что ж, начнем с Инги. Инга, почему вы решили получать MBA? Какие факторы стали решающими при выборе именно IE? И какие были ваши ожидания от этой школы вот в тот момент, когда вы искали программу, искали школу, поступали?
Решение о получении второго высшего образования, именно управленческого, созрело в тот момент, когда я в крупной компании, топ-менеджером, и в какой-то момент, проработав там пару-тройку лет, мне уже стало как-то понятно о том, что руководитель должен быть профессионален. Хотя в России это не было принято еще тогда, может быть, даже сейчас, потому что руководитель, топ-менеджер или руководитель отдела, руководитель компании должен еще иметь управленческое образование, уметь управлять людьми, прежде всего, управлять процессами. Поэтому я решила получить второе образование и начала смотреть вокруг в поисках того места, где можно это образование получить. Почему именно АИ? Это так сложилось, не так, чтобы это было целенаправленно абсолютно выбор института Импресса. Я подавала небольшое количество школ в London Business School и в INSEAD, но так получилось, у меня директор of admissions, он как бы заставил сдать внутренний экзамен, после чего я сдавала уже эссе, проходила интервью и так далее, и так далее. Поэтому так сложилось, как бы судьба, что мне легко и удачно удалось поступить в институт до Импресса, поэтому и очень быстро, буквально за 2 месяца. Ну, сейчас я уже оборачиваюсь назад, да, думаю о том, какие были ожидания, что на самом деле произошло. Но ожидания были, как от любой международной школы, ты попадаешь совершенно в другой мир, попадаешь на совершенно другой уровень, ты общаешься, ожидаешь общения с совершенно удивительными, нестандартными, умными, талантливыми людьми, с профессорами мирового уровня, лучшими людьми мира. Вот такие были ожидания.
Отлично. Максим, касательно вас, ваше, можно так пробежаться по этим трем вопросам, рассказать ваше впечатление, ваш опыт?
Ну, собственно говоря, решение о том, чтобы получать MBA, оно у меня было как-то всегда, и я всегда планировал, что я это сделаю, но именно тот конкретный момент, это был 2009 год, как раз разгар кризиса, нужно было себя чем-то занять. Параллельно занимаясь делами в не очень активно работающем секторе. И, собственно говоря, вот я принял решение, что хочу получить MBA. Почему именно АИ? Ну, собственно говоря, я изначально ориентировался на иностранную бизнес-школу, потому что мне очень важно было получить некий международный. Поэтому я начал выбирать среди бизнес-школ. Выбирал я по рейтингу. То есть изначально я отобрал для себя топ-10-20. И, соответственно, уже из них там выбирал по разным критериям. Ну, прежде всего, это была Европа, поскольку я планировал идти на part-time MBA, то есть с периодическими посещениями. И, собственно говоря, вот примерно аналогично, как это было в Индии, я выбрал для себя три варианта. Это INSEAD, Лондон и АИ в Мадриде. В конечном итоге выбор остановился именно на АИ по причине того, что, ну, во-первых, период, срок программы был несколько короче, что для меня было важно. Второй момент, собственно говоря, это ориентация бизнес-школы на предпринимательский сектор. А я как-то никогда не считал себя предпринимателем и в большей степени считал себя именно менеджером, наемным. Поэтому мне было очень интересно понять вообще, как люди становятся предпринимателями и в итоге вот как-то для себя расширить именно границы. Ожидания мои были, ну, примерно как у Инги, то есть каких-то таких иллюзий на тему того, что там какие-то суперлюди. Ну, мне просто, я ожидал, что, безусловно, это будет достойного уровня профессора, достойного уровня база знаний, интересные студенты, тем более, что программа Executive, люди с опытом, люди, которым есть что рассказать, и с которыми интересно было бы просто, в принципе, познакомиться. Вот примерно так. Владимир.
Да, спасибо, Максим, спасибо, Инга. Следующий слайд, следующий блок касается как раз уже не времени до обучения, а как раз времени во время обучения. Хотелось бы узнать ваши впечатления, ваш опыт, как проходила учеба, в чем была особенность именно вашей программы, как вот тайм-менеджмент проходил, если вы, к примеру, там совмещали работу и учебу. Вот все-все-все передать за те годы, год программы. Давайте, Инга, снова начнем с вас.
Действительно, знаете, как будто за годы. Было очень вот интересно смотреть назад, если вспоминать именно те ощущения, которые вот не сейчас, 5 лет назад уже, когда 5 лет прошло, когда ты туда приехал, то, что, в принципе, к тому моменту, как я приехала в бизнес-школу, я уже полмира объехала и много там видела культур, много разных людей. Но впечатление было достаточно сильное, я бы не сказала, даже шокирующее, потому что, в принципе, можно характеризовать тот, кто проучился на full-time MBA, фактически побывал в армии. Наверное, все так. Не только в институте ДМПРС, а еще в остальных местах тоже. Это был удивительный опыт именно новой жизни. Надо сказать, что было очень интересно, но очень сложно поначалу. Почему? Потому что когда приезжаешь, абсолютно другой языковой ландшафт, это не Америка, это лучше всего говорить по-испански, потому что говорили по-английски только внутри бизнес-школы. Очень специфическая культура, несмотря на то, что это центр Европы. Непростой accommodation, непростые условия проживания, потому что испанцы, испанские студенты живут иначе, чем живут наши студенты, чем живут американские студенты. Нужно было устраиваться в жизнь, устраивать свою жизнь такую в бытовом плане. Привыкание к новому режиму, потому что, несмотря на то, опять же, мы достаточно много и хорошо работали в России, но это 10-12-часовая занятость, огромный поток информации, по 100 страниц английского текста в день, 5-часовой сон, очень-очень тяжелый физический труд. Человек, в принципе, за это время узнает свои истинные умственные и физические пределы. Вот это очень здорово. И поэтому, соответственно, вырабатываются определенные навыки. Это не просто человек изучает какую-то новую информацию, приобретает какие-то новые знания, нет. У него перестраивается очень многое в голове. Во-первых, человек учится совершенно по-другому распределять приоритеты. Получение информации, я не знаю, в распределении времени, в распределении дел, искать и воспринимать информацию, искать новые возможности, приобретает умение слышать и видеть и слышать совершенно по-другому. У человека открываются по-другому глаза. Появляется легкость в коммуникационных навыках. Ты учишься находить общий язык с абсолютно разными людьми, абсолютно разных культур, абсолютно разных уровней. Надо сказать, что помимо того, чему меня научили, с точки зрения предметов, с точки зрения знаний, научили, наверное, очень много установок хороших в голову заложили, и без этого очень сложно руководить, и очень сложно работать руководителем, создавать компании и так далее, потому что знаешь, что если чего-то не знаешь, знаешь, где это искать, и правильно экономишь свои силы, распределяешь баланс между личной жизнью и профессиональной жизнью, успеваешь вовремя отдыхать, гораздо больше энергии в жизненной. И, в общем-то, эта армия, я очень рада, что она мне в жизни была. Она мне очень помогла. Не только в профессии, но и в принципе в жизни.
Спасибо. Спасибо за ваши ответы, Максим.
Собственно говоря, первые впечатления, ну, были, скорее всего, это некая неизвестность, ожидание. Разные люди, в принципе, людей было достаточно много на первом собрании. Было много профессоров, ну и, собственно говоря, они были достаточно позитивные, положительные. Я как-то сразу для себя понял, ну, во-первых, то, что сама по себе методика работы и сам по себе подход мне интересен. То есть это очень много групповой работы, очень много проектов, которые делаешь вместе с другими людьми, что, безусловно, объединяет и дает возможность выслушать другие мнения, получить для себя какой-то новый опыт. Было достаточно интересно, я бы даже сказал, более чем интересно. То есть это было захватывающе, потому что в моем случае программа «Байвикли» предполагала раз в две недели поездку в Мадрид, а живя в Москве, я могу сказать, что это очень сильно разнообразит жизнь, делает ее гораздо более насыщенной. То есть раз в две недели я получал такое ощущение от повседневности в другой стране, в другом городе, с абсолютно другими людьми. И я вот на то время, которое я там пребывал, это, как правило, там 2-3 дня, вот на эти 2-3 дня я в это полностью погружался, отключаясь вообще практически полностью от того, что было здесь в Москве. И это определенным образом накладывает отпечаток на образ мышления и вообще на образ жизни. Как уже Инга сказала, достаточно большой объем работы, огромный объем информации. Помимо этого, приходилось еще как-то подстраиваться под разные часовые пояса, поскольку много заданий в группе, и все это через какие-то онлайн-конференции, которые нужно вместе проводить, организовывать. При этом люди из разных частей Европы, как правило. Ну и плюс, учитывая то, что я работал и параллельно учился, это, конечно, огромная нагрузка была на время. С личного времени оставалось крайне мало, учитывая то, что в одни выходные в две недели выпадали полностью. Ну, получалось, что у меня там буквально 1-2 дня в двухнедельном цикле выпадали на вот какой-то возможность. Все остальное время это работа плюс учеба. То есть мой день он строился примерно так. Я работал до там, 8 часов, затем приезжал домой, какое-то время, буквально полчаса посвящал семье, и часов с 10 с 11 до часа 2 я занимался и учился. Дальше утром на работу, и вот так вот в течение 13 месяцев было очень интенсивно, забавно, интересно. Мы очень много общались не только в рамках учебы. У нас так получилось, что класс был очень дружным, мы до сих пор остаемся дружными. И мы очень часто, у нас были какие-то мероприятия за рамками учебы, то есть какие-то походы в рестораны, бары, на дискотеки. Помимо этого, какая-то групповая работа по несколько часов в то свободное время, которое у нас было там, чтобы обсуждать какие-то совместные проекты. коммуникации удаленные путем интернета, почты, скайпа и всех других доступных способов коммуникации. Кроме этого, я научился быстро думать, быстро делать. Я помню, у нас был профессор по стратегии, и он очень правильную мысль заронил в мою голову, то, что в современном бизнесе просто для того, чтобы оставаться на уровне и, соответственно, нужно делать максимум того, что ты можешь. А если ты хочешь что-то придумывать и чем-то еще отличаться. И в этом смысле вот этот подход, эта идея, это то, что я использую сейчас. С точки зрения каких-то знаний дополнительных, которые я приобрел, ну, собственно говоря, то, зачем я туда пошел, это предпринимательство, я очень многое для себя понял, и это, скорее всего, даже не конкретные знания, а именно понимание сути предпринимательства. Я получил для себя очень много знакомых, друзей, причем реально друзей, с которыми я сейчас очень активно общаюсь, с которыми поддерживаю отношения, не только дружеские, но и деловые. У меня есть очень много одноклассников, с которыми я решаю различные вопросы, связанные с моей работой, с их работой. Ну, благодаря какой-то такой, в принципе, большому вниманию со стороны АИ в отношении поддержания связи между выпускниками, у меня есть много знакомых, которыми я не учился, но которые являются выпускниками АИ. Я считаю, это очень важно и ценно. Плюс, наверное, некое широкое глобальное видение мира, и это, безусловно, дает несколько общения с этими людьми, с таким широким национальным представительством, оно дает несколько иное понимание вообще мира, он оказывается гораздо меньше, и все гораздо ближе, и можно делать вещи не только в России, а где-то еще и в других странах, и это не так сложно. Многие вещи, которые мне казались сложными, на самом деле проще, все зависит от тебя, ты берешься за них, делаешь их, и, в общем, как-то все получается, если ты делаешь это с умом и с правильным подходом.
Спасибо, Максим. Давайте так, чтобы было более равномерно, более по-честному. На следующий вопрос, на следующую часть послушаем вас первым.
Я хотела бы вот к мысли Максима добавить. Мне очень понравилось он.
Да, да, конечно, конечно.
Правильную тему затронул. А вообще надо сказать, что вот в семье людей, которые учатся хорошо, конечно, нужно памятник поставить, потому что какую-то личную жизнь иметь и поддерживать отношения с семьей, это очень-очень непросто, потому что человек, который погружен в такую учебу, в такой новый опыт, ему просто невозможно разорваться и делать, как бы иметь качественную жизнь во всех жизненных областях. Это очень нелегко, но при этом каким-то удивительным образом, несмотря на то, что на личную жизнь не остается никакого времени, вот на фулл-тайм, люди, проучившись больше года, у нас сложилось достаточно много пар. И люди реализовали свои личные какие-то устремления. Люди приезжают в какой-то степени, чтобы, может быть, там и бойфренда, и подругу себе найти. Потому что нас открыто говорили это на семинарах в бизнес-школе. И очень много сложилось семей потом, после школы, наверное, где-то 5-6 семей сложилось. Я, например, вышла замуж за своего сокурсника, так что поселилась. Несмотря на абсолютное отсутствие времени, вот так получилось. И, в общем-то, достаточно много хороших семей, много хороших пар. Вот от этого вот так получилось. Поэтому тоже такой интересный момент, очень правильный и необычный.
Члены семей выпускников MBA выдали диплом пол MBA за ту поддержку, которую они нам оказывали.
Да, это просто подвиг, я считаю. Это подвиг. Вот это все выносить своего партнера.
Спасибо за дополнение. Если вы не против, мы перейдем к следующей части. Вопрос касается как раз вот таких кандидатов. Какой кандидат будет идеальным для школы? Какой его должен быть профайл, бэкграунд? Чем он должен выделиться? Возможно, на своем примере расскажите, вот почему выбрали именно вас? У вас был там какие-то сильные баллы, к примеру, по тестам, профайл был сильный, либо интервью очень успешно прошло. Вот в таком срезе своего опыта поступления расскажите, пожалуйста, о бэкграундах, профайлах людей, и, собственно, которые тоже учились с вами в классе.
Ну, первое и, наверное, самое главное в MBA, это, ну, среди тех людей, которые вот в моем классе были, готовность к общению, готовность к тому, чтобы делиться своими знаниями, своим опытом и воспринимать опыт других. Ну, по крайней мере, вот на нашей программе это был один из, насколько я понимаю, важных моментов, поскольку часть обучения – это именно обмен опытом и обмен знаниями людей. Поэтому, и, собственно говоря, когда я проходил интервью, вот большой акцент делался, насколько вы вообще способны открыто и полноценно рассказать все это себе и рассказывать это постоянно. И, собственно говоря, в процессе учебы тоже очень много внимания уделялось активному участию в классе, в обсуждениях, и тех людей, которые не активно участвуют, их к этому постоянно подталкивают, потому что это важно. Поэтому вот какая-то гибкость и готовность подстраивать себя, менять себя с тем, чтобы прогрессировать, развиваться, с тем, чтобы именно расти как не только как профессионал, но и как личность вот в этой среде образовательной. Организованность, ответственность, она крайне важна в свете того, что очень много групповой работы. И здесь именно ответственность за общий результат, за других людей, она играет большую роль. Собственно говоря, если говорить обо мне, я считаю, это было фактором, которым позволило мне вообще туда попасть, поскольку я вообще отличался от среднего возраста, поэтому меня очень долго спрашивали, почему, да как, и почему вы считаете, что мы должны вас принять на программу именно Executive. Здесь вот, наверное, именно моя готовность к тому, чтобы делиться опытом информации, делиться мнением, высказывать его открыто, коммуникабельность, и у меня был определенный опыт, который в той группе был интересен. Что касается успеваемости и там каких-то вот знаний, ну, это важно, но я думаю, не так принципиально, по крайней мере, на программах Executive, поскольку все-таки цель это научить человека, а не взять готового человека и уже какой-то тюнинг наводить. Есть моменты, в которых человек может быть недостаточно силен, но как бы, общий уровень, если общий интеллектуальный уровень там, он соответствует какому-то требованию, критерию, то этого будет достаточно для того, чтобы при адекватном усилии и усердии упорстве соответствовать тем требованиям, ну и, по крайней мере, развиваться адекватно.
Да, спасибо, спасибо, Максим. Инга, хотелось бы вашу историю, ваше мнение услышать.
Да, я хочу добавить вот ко всему тому, что Максим сказал, еще ряд формальных каких-то вещей по профайлу. В общем-то, в бизнес-школе были крайне разнообразные люди. Меня так достаточно удивляло, насколько все может объединять диаметрально противоположных людей по опыту, по внешности, по возрасту, там, почему угодно. Но со временем вывод, наверное, резюмируя, вышесказанное, кому бы лучше всего проходить вот такой бизнес-школьный опыт, на мой взгляд, лучше всего к этому моменту быть в какой-то степени человеком зрелым в жизненном плане. Почему? Потому что вся концепция бизнес-школьного образования, она интерактивна, она стоит на умении, на кооперации, на умении как бы брать, получать информацию, опыт и отдавать. Не имея жизненного опыта или профессионального, карьерного опыта, очень сложно что-либо дать. И вот этот взаимообмен идет с трудом. А если у человека есть карьерный опыт определенный, да, что-то прошел, какое-то определенное количество лет, ему гораздо легче именно вот эту коммуникацию туда-сюда осуществлять. Он, ему есть что и отдать, и есть что получить. Это вот мое личное наблюдение. Плюс, если существует определенный карьерный опыт, когда человек пришел или приехал в бизнес-школу с желанием четким научиться, он сначала структурирует свой карьерный опыт, он раскладывает его по полочкам. То есть, вот есть такой чемоданчик, по полочкам разложил, и то, чего не хватает, такой тулбокс, ты его добавил. И после этого выходят люди из школы уже сильнее, выносливее, мудрее и гораздо спокойнее. Потому что они получили то, чего им не доставало, они про себя услышали столько от всех. И, ну, соответственно, есть силы и желание, и возможности двигаться дальше во внешнем мире. Поэтому вот портрет такого приличного бизнес-школьного студента, наверное, вот такой. Наверное, очень молодым соваться туда не надо, потому что это будет больше приключение. Туда нужно в такой момент времени, про который я только что сказала, тогда будет максимально эффективный результат. А усилия и затраты очень большие, поэтому нужен результат на выходе.
Да-да, спасибо, Инга, спасибо, Максим, за ответ на этот вопрос. Собственно, мы переходим к следующему слайду, к следующему блоку, который как раз посвящен нашей вот подтеме сегодняшней, даже основной теме. Здесь прошу вас не стесняться, не торопиться, расскажите миру, поведайте участникам о своем опыте, своих идеях, решениях, почему, как, все-таки этот опыт незаменим. Три вопроса, опять-таки, просто вам как векторы направления. Не стесняйтесь добавлять чего-то своего, рады будем услышать. Давайте, Максим, начнем с вас. История вашего создания бизнеса, стартапа.
Ну, собственно говоря, я, наверное, пример даже не того, как после MBA, а именно во время, потому что я начал заниматься собственным бизнесом, еще обучаясь на программе, и это было, собственно говоря, прошлым летом. Почему я решил заняться своим бизнесом? Ну, тут, собственно говоря, факторов было много. Во-первых, один из таких немаловажных факторов – это то, что та экономическая сфера, в которой я работал, это была недвижимость, в тот момент находилась в очень нехорошем состоянии в силу объективных причин. В общем, я как-то для себя в тот момент не видел там возможностей. Сам застой этой отрасли, он не предполагал каких-то быстрых скачков и интересных возможностей. Поэтому у меня созрела эта мысль о том, что, в принципе, наверное, было бы интересно что-то новое попробовать. Именно уйти из сферы недвижимости в другую сферу. Ну и, собственно говоря, как это так совпало, что вот появилась идея, которую предложил мне мой нынешний партнер. Она мне сначала не понравилась, потом понравилась, и, собственно говоря, я вот согласился. Что касается, как вот этому поспособствовала бизнес-школа, то, ну, она поспособствовала тем, что я вот уже сказал, проучившись определенное время в бизнес-школе, повстречавшись там с некоторыми предпринимателями, у которых был свой бизнес, я получил некую уверенность в том, что мне это по силам, и это может быть даже интересно. Если говорить о компании, идея появилась на пике популярности Группона. Собственно говоря, мои друзья, с которыми являются сейчас моими партнерами, они, как только вот Группон стал набирать популярность, они создали подобный проект в России. Я уже к этому подключился на этапе, когда была готова платформа. Ну, в общем, как-то мы все это распланировали, придумали, начали работать, запустили бизнес. У нас как-то коллективно стала появляться мысль на тему того, что делать то же самое, что кроме тебя делают еще 20 компаний, и ты при этом не лидер, и у тебя нет там 20 миллионов долларов для того, чтобы выделиться финансами, наверное, не очень интересно. Поэтому мы стали думать на тему того, как сделать что-то отличное. Родилась идея сервиса bombay.com. По сути, это тоже сайт, который предлагает скидки от 50%, но при этом у нас все купоны бесплатные. И вот идея этих бесплатных купонов, она у нас родилась, ну, собственно говоря, не сама собой. Мы смотрели разные варианты, как это работает, и наткнулись на нечто подобное, но не совсем то. Все то же самое, что есть на обычных сайтах, но при этом пользователям ничего не нужно платить, купоны они получают бесплатно. Соответственно, этим самым решается множество проблем для пользователей. Проблема оплаты онлайн, не нужно этого делать, достаточно просто нажать кнопочку и все, купон есть. Плюс параллельно появилось множество дополнительных идей, как это все улучшить, сделать отзывы о компаниях, которые участвуют в акциях, чтобы стимулировать их к более качественной работе, сделать предложение пользователей, чтобы иметь некую обратную связь. Последняя наша вещь – это сделать возможность заводить друзей и общаться, чтобы планировать какие-то совместные походы в рестораны, в кино, на дискотеки, еще куда-то. Ну и, собственно говоря, вот все эти идеи как-то они у нас постепенно рождались, какие-то раньше, какие-то позже, но в итоге это вылилось в тот сервис, который сейчас есть. Если говорить о опыте, через который пришлось пройти, и опыте создания своей компании, работы с ней. Это, конечно, большой вызов самому себе. Работая на себя, работая свою компанию, ты зависишь от себя, что, безусловно, интересно, поскольку тебе не нужно никому ничего доказывать, кроме себя. Но это большая ответственность. Ответственность заключается в том, что ты сам отвечаешь за результат, и, в общем, нельзя ни на кого сослаться. При этом очень часто сталкиваешься с давлением откуда угодно, может быть, от друзей, от родственников, от близких, которые каждый день интересуются, у тебя что-то не получается, они концентрируют на этом внимание, и это, безусловно, очень сложно психологически. Поэтому, начиная свой бизнес, нужно, безусловно, на 100% быть уверенным в том, что тебе это надо, и ты готов пройти через сложный период, когда еще результата нету, и вот-вот он должен появиться, и, как правило, он появляется не так быстро, как хочется, но зато, когда это происходит, конечно, приходит некое моральное удовлетворение. Если говорить о результатах, которые нам удалось добиться, ну и мне конкретно в этом бизнесе, это, конечно, то, что невозможно получить где-либо еще, работая в большой компании. Тот объем вопросов и разносторонность этих вопросов, они просто в разы отличаются. То есть тебе приходится сталкиваться с вопросами управления персоналом, найма персонала, организации бухгалтерии, каких-то систем, написания различных регламентов, всего прочего. Ну, все то, что присуще нормальной компании, но этого нет, и это нужно вот с нуля сделать, написать. Если говорить о результатах компании, то, ну, в принципе, наверное, самый важный момент для любого стартапа, для любого бизнеса, который только начинается, это самоокупаемость. Это очень важно, потому что пока ты вкладываешь деньги, ты постоянно находишься под давлением того, что эти деньги скоро закончатся. И заканчиваются они реально быстро, то есть ты даже не успеваешь следить, как они заканчиваются. Потом только осознаешь, что вот-вот их осталось совсем мало. Поэтому в тот момент, в тот месяц, когда мы впервые покрыли собственные расходы, не совсем стопроцентный, потому что один месяц он всегда не показательный, и следующий месяц ты тоже ждешь, вот-вот-вот, как бы тоже это повторилось, и вот когда это уже повторяется, ты видишь динамику положительную, это большой результат, и это, собственно говоря, на первоначальном этапе главное. Сейчас мы строим планы, и, собственно говоря, это, наверное, самая приятная вещь, решение текущих горячих проблем на планирование именно стратегии развития в будущем, на какие-то такие креативные вещи. Мы сейчас, собственно говоря, думаем о развитии сервиса, о его расширении на другие города, Ну вот, наверное, все, что я хотел сказать. Дальше уже там, если будут вопросы, с удовольствием, конечно, отвечу.
Да, Максим, тут один, спасибо вам за ваш рассказ. Тут один довольно горячий такой вопрос, сразу ответьте на него. Люди просят повторить и озвучить, как сайт звучит вашего стартапа.
boombait.com.
Все,
Ну, вообще,
окей.
вот на втором слайде презентации название написано.
BOOMBATE.
Да,
Правильно, да?
все правильно.
Спасибо, Максим, Инга. Можно вашу историю, ваш опыт, пожалуйста.
У меня немножко нестандартная история, потому что до поступления в школу я о своем бизнесе не думала. Мне всегда казалось, что я больше формальный управленец, там, за спиной крупной компании, чем боец один в поле боя. Мне так не казалось, и я работала в крупных корпорациях, хорошо себя чувствовала при этом. И когда я училась в бизнес-школе, наш профессор по предпринимательству Павел Мартин Дехолон, он сказал, что, вы знаете, каждый может стать, открыть в себе талант предпринимателя. Но мы усмехнулись, ухмыльнулись, потому что нужно иметь психологические какие-то качества, талант, возможно, в себе и так далее, и так далее. Но он нам доказал, что как в Америке каждый человек способен водить автомобиль, так и, наверное, в принципе, любой человек, если уж очень нужно, сможет стать предпринимателем. А для этого существовали какие-то специальные там методы, специальные тренировки. Мне очень понравился один метод, который вот в предпринимательстве имеет прямое отношение, но в жизни очень пригодится. Берете блокнотик, он нам посоветовал, берешь блокнот и идешь по улице с утра по жизни с открытыми глазами, и вот как только ты увидел какую-то новую возможность для бизнеса, вот какую-то предпринимательскую идею, тут же ее записываешь в блокнотик, вытаскиваешь блокнотик и записываешь. Первый день, конечно же, мы ходили, ничего не видели. И после этого вдруг едешь в другую страну, смотришь, оп, а там вот в Азии там есть это, а в Европе этого вообще нет. Ну, это же бизнес-оппортюнити. Вот, как в известном анекдоте, там, где стакан полупустой или полуполный. Да, то есть мы научились видеть какие-то возможности там, где их нет, и как нишу заполнить пустующую, и так далее, и так далее. И вот ты начинаешь мыслить подобным образом. И не только в отношении предпринимательства, а в отношении всего абсолютно, любых сторон жизни. Когда я вернулась после школы обратно, я продолжала работать по найму. Но надо сказать, что мне это все меньше и меньше нравилось. А я перестала получать удовольствие от работы по найму. Мы начали понимать очень многие процессы, которые идут за фасадом корпоративных компаний. И прежде всего, это не свобода. Вот это, наверное, ключевая вещь, которая подталкивает на создание своего собственного бизнеса, это не свобода. И второе, я очень согласна с Максимом про слово ответственность. Вот меня всегда очень пугали, и все всегда говорят о том, что когда у тебя, если ты там с 9 до 6 отработал, выключил мозги, ушел домой к семье, то в собственной компании так не получится. Я должна сказать, что я разницы не вижу никакой вот в этом плане, потому что мера ответственности работы на руководительской позиции, как-то отношение у меня было такое же. А мне лично проще полагаться на себя и на своего партнера. У меня тоже есть партнер по бизнесу. Потому что если не мы, то кто? И проще положиться на себя, чем полагаться на корпоративных боссов, которые во многом, в общем, многие знают, что корпоративная жизнь сложна. Поэтому, как и в любом деле, всегда есть две стороны медали. Хороша корпоративная жизнь, она в чем-то возможно, предсказуемо и обеспечено, но это иллюзия, на мой взгляд. Несмотря на то, что 15 лет я поработала на корпорации, на различные, на самые разные, самые надежные, но я так не считаю. Я считаю, что рассчитывать на себя гораздо надежнее, чем рассчитывать на кого-то другого. И вы не поверите, в самые сложные моменты, наверное, оборачиваясь опять-таки назад, ты понимаешь, что это были самые счастливые моменты своей жизни. Потому что преодолевать трудности не так страшно, как об этом говорят и как это рисуют. Если ты принял решение, если ты имеешь силы душевные, это доставляет сумасшедшее удовольствие. Несмотря на большое беспокойство, конечно. Потому что, ну вот я ответила на первый и на второй вопрос, как это к этому поспособствовало бизнес-школу. Но я должна сказать, что прошло 5 лет с момента окончания бизнес-школы и с момента того, как зафункционировал собственный бизнес. Идея пришла, я как бы вот 2-3-4 года, не так чтобы напряженно, но думала о том, как-то вот, а вот возможность, можно бизнес сделать, а вот возможность, можно бизнес сделать. Но вдруг, вы знаете, как бы кто ищет, тот находит. Если ты думаешь в определенную сторону, появляется такой инсайт. И вот пришла идея и возможность сделать компанию, которая занимается кейтерингом. Кейтеринг – это выездное ресторанное обслуживание. Я бы никогда не подумала до бизнес-школы, что я буду заниматься кейтерингом. Но занимаясь вот выездным ресторанным обслуживанием, я должна сказать, что эта деятельность, она просто как нельзя лучше подходит там под мой опыт маркетинга и сейлс-директора предыдущий. Это бизнес, связанный с аналитикой, это бизнес, связанный с продажами, с креативом, с мероприятиями, с контактами. В общем, огромное количество разнообразной деятельности предполагает этот бизнес. Вот, правильное название компании Côté. Côté Catering – это французское название. Стиль, бренд французский. Вот, и расскажу вам немножко о своей компании. Мы занимаемся корпоративным кейтерингом. Это доставка и банкетное обслуживание, прежде всего, компаний. Наш крупнейший партнер – это компания Microsoft. Также мы работаем с такими компаниями, как KPMG, General Electric, там, Parmigiani, Chanel, ну и так далее, и так далее. Мы заняли нишу, это биокейтеринг, очень вкусная, здоровая еда, но очень вкусная. То есть никакой такой зеленой травки, но все очень свежее и полезное, это раз. Во-вторых, мы делаем камерные мероприятия, то есть это не огромные корпоративные мероприятия, не тысячники, а именно кастомизированные мероприятия. Ну и наш девиз «легко, изысканно, вкусно» предполагает абсолютный профессионализм с точки зрения меню. Должно быть все очень вкусно, очень приятно. Великолепная дисциплина с точки зрения доставки, мы никогда не опаздываем. А профессиональный сервис — это обслуживание мероприятий, доставка, водители, официанты и так далее, и так далее. А также оформление зала, звук, флористика, организация подарков. Я думаю, что подавляющей части аудитории подобность известна. Вот. И я должна сказать, что первым привлекательным моментом, естественно, является то, что нам нравится этим заниматься, наше хобби. Это часть нашей жизни. Начало компании не предполагало, не требует больших вложений материальных. То есть можно было начать со своего личного капитала и капитала каких-то там, как говорят, там семьи, друзей, дураков. Так это называется в предпринимательской практике. Вот. И 4 месяца заняла подготовительная деятельность и 2 месяца операционной деятельности. Через 2 месяца операционной деятельности мы вышли на самоокупаемость. То есть наша компания уже как минимум окупает свои расходы. Вот. Ну и впереди мы планируем как бы быстро выйти на запланированную прибыль. Самое приятное для маркетолога, для меня, это то, что никто не усомнился в том, что это не европейский бренд, в который не было вложено огромное сумасшедшее количество денег. Этот бренд создали мы сами. И концепцию стиля, и концепцию меню создали мы сами. Ну и, в общем, прочая операционная деятельность, это, в общем, уже такая обычная тема. Хочу присоединиться к Максиму в том, что разнообразие деятельности вот, в работе со своей собственной компанией, оно просто бесконечно. действительно, сколько вопросов нужно решать там с точки зрения бухгалтерии, интересно, все время узнавая что-то новое. С точки зрения организации кадров, с точки зрения ловкого управления финансами, очень приходится нестандартные методы изобретать решение вопросов. Но, в общем-то, до сих пор это доставляет огромное удовольствие. И это удовольствие, оно клиентам передается. Поэтому, наверное, вот все сложилось для меня. И это обучение, и опыт бизнес-школьный, вот так вот он сложился в результат. И больше, наверное, уже в карьере ничего не хочется. Хочется заниматься своей компанией, своим любимым детищем, своим любимым делом, радовать своих клиентов, получать от них благодарности и дальше придумывать, развивать, идти дальше.
Тоже спасибо, Инга. Спасибо, Максим. У меня есть предложение ко всем участникам и к спикерам перейти к финальной нашей части. Это сессия вопросов-ответов. Если у кого-то остались какие-либо вопросы к спикерам, они могут им задать. Есть один маленький сюрприз нашего сегодняшнего вебинара. У нас также участвует Ирина Половнева, это маркетинг-директор в странах СНГ, AI Business School. Ирина, вы слышите меня? Ирина? Мы Ирину не слышим, но она с нами. Поэтому давайте поступим следующим образом. Я могу получать от вас вопросы, которые вы можете задавать через поле questions. И адресуйте, пожалуйста, свои вопросы. То есть первое слово в вашем вопросе будет имя. Так, к примеру, может быть Максим, Инга или Ирина. Я его озвучиваю, слушаем ответ и так и двигаемся. У нас пока есть только один вопрос. Почему AI Part-Time программа преподается лишь на испанском? Планирует ли школа включить также английский язык? Этот вопрос я задавал Ирине в текстовом виде. Она мне написала, что суть и особенность этой программы в том, что именно эта Part-Time программа, она является вечерней. И люди, которые живут за рубежом, то есть иностранцы, они не будут летать со своей страны на такую part-time программу каждый вечер. Это неудобно летать в Испанию и назад. Поэтому эта программа именно, она ориентирована как раз на граждан Испании. Вот. Именно поэтому нет нужды эту программу преподавать на английском языке, и она преподается на испанском. Вот. Надеюсь, я довольно точно передал ответ Ирины. Максим, вопрос к вам. Какой был средний возраст и средний уровень должностей в вашем классе?
Средний возраст был 36 лет, уровень должностей. На самом деле раз, но, как правило, это были либо синьор-менеджеры, ну, 2-3 человека, это владельцы собственных компаний, не самых больших, то есть там была вот женщина, она была владелица достаточно крупной португальской логистической компании. Там семейная империя такая достаточно долгая. Была пара человек из индустрии Renewable Energy, возобновляемые источники энергии. Я говорю, два человека, те, которые именно в своих компаниях работали. Было несколько человек, ну, такого достаточно высокого уровня, то есть топ-менеджеры там, таких гигантов в рекламной индустрии. Avas Media – это, ну, одна из крупнейших рекламных компаний в Латинской Америке, Испании, ну, все испаноязычные страны. По должностям это senior management и выше.
Да, вот человек, задавший вопрос, написал «да, спасибо». И следующий вопрос адресован, насколько я понимаю, и вам, Максим, и Инге. Делали ли вы анализ рыночной ниши и ее занятости при начале стартапа? И насколько помогли знания, полученные именно в учебе? Вот такой двойной вопрос. Давайте, Максим, вы продолжите, потом Инга ответит на него.
Ну, безусловно, я лично и мы оценивали количество игроков, мы оценивали количество реальных потребителей на нем, кто уже является потребителями, кто в будущем может являться потребителями. И, собственно говоря, исходя из этого, и эта сфера была интересна, потому что она была новой, ну, она до сих пор еще для многих остается новой. Вот единственное, что, допустим, со своей стороны могу сказать, наверное, это мой личный был некий просчет, то, что, начав этот бизнес, мы немножко недооценили уровень конкуренции, который на самом деле по итогам оказался гораздо выше, чем мы думали.
Инга, такой же вопрос вам. Делали ли вы анализ рыночной ниши, ее занятости перед тем, как вот войти в эту сферу бизнеса?
Ну, безусловно, мы писали бизнес-план, в рамках которого анализ ниши и конкуренции был сделан. Но я должна сказать, что здесь 50 на 50. Можно как бы много теоретизировать. Вот, но, наверное, лучше знать, чем ты занимаешься, потому что до того, чтобы начать свой бизнес, я работала в смежной, я работала в ресторанном бизнесе, прошел ресторанный бизнес через кризис 2008-2009 года. Вот. И тут, наверное, 50% такого расчета, 50% чутья, ощущения. Вот. Ну и мало того, что бизнес от моего рода, он держится на больше, наверное, на связях. Это связи, сарафанное радио, наработанное. У меня просто очень много контактов накопилось, которые хотелось бы реализовать. Вот. И в этом плане, как бы, ну, теоретическая занятость рынка – это одно, вот, а возможность там себя применить в своем как бы, мире, в Москве, это другое. Вот. Поэтому у нас это было вот так вот, 50 на 50. Да, эта ниша до сих пор очень сильно не занята, очень не развита. И кто даже не догадывается о том, что можно не трудиться над салатиком дома на кухне после рабочего дня, вот, а сделать только там одно блюдо, вот, себя проявить как хозяина или хозяйку, а все остальное очень красиво заказать, это будет недорого, это будет очень удобно, ну вот, очень красиво. Вот такие мысли просто, они еще в голову, у них не развит рынок кейтеринга, поэтому ниша хорошая. Владимир?
Да-да, спасибо, Инга. Максим, вопрос вам. Дают ли Executive MBA Biweekly набор стратегического инструментария для принятия управленческих решений владельцам компаний?
Ну, безусловно, Executive MBA, она больше ориентирована на решение каких-то стратегических задач. Если говорить о каких-то конкретных инструментах, что вот нужно делать так, вот так и вот так, то, наверное, этого не дает. И на самом деле, на мой взгляд, и правильно, потому что нельзя это дать. Программа Executive MBA, она учит думать, учит оценивать, анализировать ситуацию, снимать правильные показатели с тех или иных отраслей бизнеса. Программа Executive MBA, она как раз-таки заточена на то, чтобы научить человека смотреть туда, куда нужно, замечать то, что важно, делать из этого какие-то выводы. А уж какие выводы каждый человек сделает, это, наверное, зависит от него.
Спасибо, Максим. Следующий вопрос к обоим спикерам. Какие вузы вы закончили? Какой ваш вот бэкграунд? Что, какие вот первое образование высшее это ваше?
Я закончила университет дружбы народов в Москве. Закончила факультет прикладной математики, информационной технологии. Моя первый диплом информационной технологии и лингвистический, там присутствует второй лингвистический диплом, это английский язык.
Я могу говорить?
Да, да, да.
Собственно говоря, мое первое образование, оно было тоже в сфере менеджмента. Я закончил параллельно как бы российский и американский вуз. Американский это был Мэрилендский университет, бизнес и менеджмент программа. А в России это был Иркутский государственный университет, когда можно было параллельно заканчивать программы двух вузов и в итоге получить полноценный американский диплом и диплом российский.
Что ж, спасибо, Максим, спасибо, Инга. Спасибо всем от меня лично, от Ирины Полуневой, официального представителя AI Business School в странах СНГ. Она мне разрешила поделиться ее контактом. Я еще буду проводить фоллоуап, рассылку по всем участникам. Вышлю ссылку на подкаст, возможно, перешлете друзьям, у кого не получилось присоединиться. Если у кого-то возникнут вопросы какие-то, просто ответите мне, и я скину ее email-адрес, ее контакты вам на почту. Спасибо большое, Максим, спасибо большое, Инга, от меня, от MBA Strategy, от всех участников вебинара. Все получилось информативно и, главное, конструктивно. И всех участников будем рады видеть на наших следующих мероприятиях. Всем спасибо еще раз и хорошего всем вечера.
Спасибо вам, хорошего вечера, до свидания.
Спасибо, до свидания.
Find more podcasts at mbastrategy.ua or mbastrategy.ru.